Глава 25.
«Теперь можете проснуться», — говорит Друт.
Я открываю глаза. Нет, неверно. Мои глаза уже были открыты. Сейчас, с его позволения, я обретаю способность видеть. Я не могу ни поднять, ни просто повернуть голову, но с места, где лежу навзничь на какой-то холодной поверхности, я вижу достаточно, чтобы понять, я нахожусь не в опиумном притоне короля Лазаря. Я голый, это я вижу, не поднимая головы, а по давлению холодного мрамора на спину и ягодицы, по дуновениям холодного воздуха, овивающего грудь, живот и гениталии, я понимаю, что лежу на каменной плите или низком алтаре. Справа надо мной возвышается черная ониксовая статуя высотой не менее 12 футов. Она изображает обнаженного по пояс мужчину в короткой золотой юбке, который сжимает в могучих мускулистых руках золотое копье или пику. Но жуткое черное тело увенчано головой шакала. Слева стоит похожая статуя такой же высоты и тоже с копьем, но вместо шакалии у нее голова какой-то хищной птицы с крючковатым клювом. Обе они пристально смотрят на меня. Друт вступает в поле моего зрения и тоже молча смотрит на меня. У него все то же мертвенно-бледное, уродливое лицо, какое привиделось мне в Бирмингеме, а потом, в прошлом июне, в собственном моем доме, но в остальном он выглядит иначе. Он по пояс обнажен, если не считать широкого массивного ожерелья, выполненного, похоже, из чеканного золота и инкрустированного рубинами и лазуритом. На грязно-белой груди у него висит тяжелый золотой крест. Поначалу я принимаю его за христианский, но потом замечаю овальную петлю на месте верхнего луча. Я видел подобные предметы в витринах Лондонского музея, даже зная, что они называются ангхами, но понятия не имею, какое символическое значение они имеют. У Друда все тот же нос, две вертикальные щели на черепообразной физиономии. И все те же безвекие глаза, но сейчас они густо обведены темно-синими, почти черными, вытянутыми к вискам стрелками, воспроизводящими кошачий разрез глаз. От переносия через лоб и выше тянется кроваво-красная полоса, делящая пополам лысый, белый, словно лишенный кожи череп. В руке Друд сжимает кинжал с усыпанной драгоценными камнями рукоятью. Острие клинка недавно было обмакнуто в красную краску или свежую кровь. Я пытаюсь заговорить, но не могу издать ни звука. Я не в силах даже открыть рот и пошевелить языком. Я чувствую свои руки и ноги, но они меня не слушаются. Только глаза и веки подчиняются моей воле. Друд поворачивается направо.
«Унре аптах, уаунетту, уаунетту, аруре аннеттернута, ярефм джехути, мехаперем хека, уаунетту, уаунетту, энсути сауреа». «Хэсэф ту тэму тэнэфсэнэф сайсэт, унреа апуреа аншуэм нутэф туиэнти фэн пэтэнти, апнефрэн нэтируамэс. Нуксэкхэт, хэмсахэкэ самтурт аатэнт пэт, нуксакху». «Уртхераб байюанну, архека неп тетет неп тету херацут, аха нетеру эр сен паут нетеру темтью». «Оптах,
даруй мне голос. Сними печать, что наложили на мои уста малые боги. Войди в меня, о Джехути, носитель Хека, исполненный Хека. Сними печать сути, сковывающую мои уста. О Тем, изгони прочь всех, кто препятствует мне. Даруй мне голос, о Шу, отверзи мои уста божественным железным орудием, что наделило богов голосами. Я Секхет, я охраняю западное небо. Я Сакху, я сторожу души, обитающие в Анну. О боги, дети богов, услышьте мой голос и восстаньте на тех, кто не желает внимать мне. Стремительным плавным движением он чертит в воздухе кинжалом вертикальную линию справа от меня. Кепсенуф! Добрая сотня голосов, принадлежащих существам, что находятся вне моего поля зрения, хором выкрикивает «Кепсенуф!». Друд поворачивается в сторону, куда обращены мои ноги, и снова чертит в воздухе вертикальную линию.
«Амсет!»
Хор бестелесных голосов вторит.
«Амсет!»
Друд поворачивается налево и опять чертит в воздухе клинком вертикальную линию.
«Туамутеф!
Туамутеф!»
— гремит хор. Друд направляет острие кинжала на меня и чертит вертикальную линию в воздухе, насыщенным, как я теперь замечаю, дымом и ароматом курений.
«Хапи! Я огонь, проливающий свет на открывающего врата вечности!»
Незримый хор испускает протяжный заунывный вопль, похожий на вой шакалий стаи в полночь на Нильском берегу.
«Хаппи!»
Друд улыбается и ласково произносит.
«Мистер Уилки Коллинз, теперь вы можете пошевелить головой, но только головой».
Внезапно ко мне возвращается способность движения. Я не могу приподнять плечи, но свободно поворачиваю голову вправо-влево. Очков на мне нет. Все, что находится дальше десятка футов, словно подернуто туманной дымкой. Мрамор, уходящие в темноту колонны, шипящие жаровни, десятки фигур в балахонах с капюшонами. Мне не нравится этот опиумный сон. Хотя вслух я этого не говорю, Друд запрокидывает голову и хохочет. Золотое ожерелье на тощей шее блестит в свете свечей. Я отчаянно пытаюсь пошевелить конечностями, но все бестолку. Одна лишь голова слушается меня. Я плачу от сознания собственного бессилия, перекатывая голову из стороны в сторону, и слезы льются на белый алтарь.
«Мистер Уилки Коллинз», —
вкрадчиво мурлычет Друд.
«Хвала владыке истины, чей храм сокрыт от взоров, из чьих очей вышло человечество, из чьих уст на свет появились боги. Кто высок, как небо, необъятен, как земля, глубок, как море».
Я пытаюсь закричать, но челюсти, губы и язык по-прежнему не повинуются мне.
«Теперь можете заговорить, мистер Уилки Коллинз», —
произносит Друд. Он обошел алтарь и сейчас стоит справа от меня, обеими руками держа кинжал с кроваво-красным острием на уровне груди. Фигуры в балахонах с капюшонами подступают ближе и выстраиваются полукругом за ним.
«Ах ты! «Ты сволочь!» — кричу я. «Чужеземный выродок! Вонючий кусок египетского дерьма! Это мой опиумный сон, черт тебя побери! Я тебя не звал!»
Друд снова улыбается. Сизый дым от жаровин и курильниц клубится вокруг мертвенно-бледного лица.
«Мистер Уилки Коллинз», — шепчет он, — «надо мной простирается Нуит, богиня неба. Подо мной простирается Геб, бог земли. По правую мою руку находится Аст, богиня жизни, а по левую руку — Ассар, бог вечности. Передо мной, перед вами, возвышается Херу, возлюбленный сын и скрытый свет. За мной и над всеми нами сияет Ра, чьих имен не знают даже боги. А теперь умолкните».
Я пытаюсь закричать, но опять не могу издать ни звука.
«Отныне и впредь вы будете нашим писцом», — говорит Друт. «До скончания своей бренной жизни вы будете приходить к нам, дабы постигать нашу древнюю религию, древние обычаи и вечные истины. Вы напишите о них на вашем родном языке, чтобы грядущие поколения узнали о нас».
Я яростно мотаю головой, но не в силах пошевелить языком.
«Говорите, коли хотите», — мягко молвит Друт.
«Твой писец Диккенс!» — визжу я. «Не я! Твой писец Диккенс!»
«Он один из многих», — отвечает Друт. «Но он сопротивляется. Мистер Чарльз Диккенс полагает себя ровней жрецу или жрице храма сна. Он полагает, что не уступает нам силой воли. Он решил пройти через древние испытания, чтобы освободиться от обязанностей нашего постоянного писца».
«Какое еще испытание?» — выкрикиваю я.
«Надо убить невинного человека на виду у всех», — шепчет Друт, снова обнажая в улыбке мелкие острые зубы. «Мистер Диккенс надеется, что писательское воображение сослужит ему добрую службу в этом деле. И он сумеет одурачить богов, но пока что он со своим хваленым воображением потерпел неудачу».
«Нет!» — ору я. «Диккенс убил молодого Диккенсона! Молодого Эдмунда Диккенсона! Я уверен!»
Теперь мне ясен мотив убийства. Речь идет о предписанном древним языческим культом условий, выполнение которого освобождает Диккенса от беспрекословного подчинения этому гнусному колдуну. Он обменял жизнь молодого сироты на свою свободу от абсолютной власти Друда. Друд качает головой и знаком подзывает одного из своих последователей. Человек выступает из толпы расплывчатых фигур и откидывает темный капюшон назад. Это молодой Диккенсон. Он обрился наголо, и глаза у него тоже обведены синей краской на языческий манер. Но это молодой Диккенсон.
«Мистер Диккенс любезно предложил нашей маленькой общине этого человека, а этому человеку нашу маленькую общину», — говорит Друт. «Здесь рады и деньгам, и религиозным убеждениям брата Диккенсона. Приведя новообращенного в наше братство, мистер Чарльз Диккенс заслужил известную поблажку.
«Проснись!» — кричу я себе. «Бога ради, проснись, Уилки! Хорошенького понемножку, Уилки, проснись же!»
Диккенсон и толпа фигур в балахонах отступают на несколько шагов назад, в полумрак.
«Теперь можете снова умолкнуть, мистер Уилки Коллинз», — произносит Друт.
Он наклоняется, тянется за чем-то, что находится на полу у самого алтаря, вне поля моего зрения. А когда выпрямляется, я вижу у него в правой руке непонятный черный предмет. Овальный, довольно крупный, размером с бледную ладонь Друда. На одном конце у него два изогнутых рога, чуть покороче несуразно длинных белых пальцев египтянина. Я напрягаю зрение. Предмет начинает шевелиться.
«Да», — говорит Друт, — «это жук. У меня на родине такой жук называется скарабей и считается священным в нашей религии».
Огромный черный жук часто перебирает шестью своими длинными лапками, пытаясь уползти прочь. Друт сгибает пальцы, и жук соскальзывает обратно в сложенную чашечкой ладонь.
«Наш скарабей состоит в родстве с несколькими представителями семейства Скарабеоде», — сообщает Друт. «Но вообще скарабеи относятся к обычным навозным жукам».
Я пытаюсь выгнуть спину, взбрыкнуть ногами, взмахнуть руками, но мне удается лишь покрутить головой. На меня накатывает дурнота, и я вынужден расслабиться на холодном камне, борясь с рвотными позывами. Если меня вырвет сейчас, когда я не в состоянии открыть рот, я точно умру от удушья.
«Мои предки считали всех жуков самцами», — шипит Друт, поднимая руку, чтобы получше рассмотреть отвратительное насекомое. «Они полагали, что шарик, который навозный жук катает перед собой, состоит из его семенной субстанции, из спермы. Они заблуждались».
Я бешено моргаю, одно из немногих посильных мне действий. Может, если я буду моргать достаточно часто, это сновидение перетечет в другое, или я пробужусь на знакомой койке в теплом логове короля Лазаря, неподалеку от маленькой угольной печки, где он постоянно поддерживает огонь.
«На самом деле, как установила ваша британская наука, именно самка навозного жука, отложив на землю оплодотворенные яйца, облепляет онные экскрементами, пищей личинок, и катит перед собой этот мягкий навозный шарик. Он увеличивается в размерах по мере того, как на него налипают пыль и песок, мистер Уилки Коллинз. Вот почему у прапрапрадедов моих прапрапрадедов скарабей ассоциировался с ежедневным появлением и движением солнца, великого бога солнца, причем бога солнца восходящего, а не заходящего, имя которому Хепри».
«Проснись, Уилки, проснись, Уилки, проснись же!» — беззвучно кричу я.
«По-египетски обычный навозный жук назывался Хпрр», — монотонным голосом продолжает Друт. «Что означает возникающий или обретающий бытие? Это слово очень близко к нашему хпрр, что переводится как становление, изменение. Легко понять, как оно преобразовалось сначала в хпри, а потом в хепри, священное имя юного восходящего светила, нашего бога-творца».
«Да заткнись, черт бы тебя побрал!» — мысленно ору я Друду.
Словно услышав меня, он на миг умолкает и улыбается.
«Этот шкарабей покажет вам, что значит неизменность изменения, мистер Уилки Коллинз», —
вкрадчиво мурлычет он. Толпящиеся вокруг фигуры в балахонах заводят монотонную песнь.
«Перед вами необычный навозный жук», — шепчет Друд, «а европейская разновидность жука-оленя. Эти огромные, как там они называются по-английски, мистер Коллинз, мандибулы, жвалы, они крупнее и беспощаднее, чем у всех прочих представителей отряда жесткокрылых. И этот хпр, этот священный шкарабей благословлен богами на свое святое дело».
Он роняет огромное насекомое на мой голый живот.
«Унреаптах, уаунету, уаунету, аруреан аннетернутха, ярефмджехути мехаперем хекка, уаунету, уаунету, энсути саурея, хесефту тем утеннефсенефсайсет», —
монотонно выводит незримый хор. Шесть колючих лапок легко царапают покрытую мурашками кожу. Скоробей ползет вверх, к грудной клетке. Я поднимаю голову, изгибая шею до хруста в позвонках, и глаза у меня выкатываются от ужаса при виде громадного черного жука со жвалами длиннее моих пальцев, который приближается к моему лицу. Я хочу завопить, я должен завопить, но... «Не могу!» Хор голосов звучит все громче в напоенной ароматом курения тьме.
«Унреа, апуреа, аншуэм нутефтуй, энтифе энпет, энтиапнефен нетеруамес, нуксекхет, хемсахекесамтурта атентпет, нуксакху, уртхерабаю анну».
Гигантские жвалы жука-оленя впиваются в мою плоть прямо под грудиной. Такой дикой боли я еще никогда не испытывал. Я отчетливо слышу треск шейных сухожилий, когда пытаюсь поднять голову еще выше, чтобы получше видеть. Скоробей яростно молотит всеми своими шестью лапками, находит коготками точку опоры и проталкивает свои черные серповидные мандибулы, а потом и голову, в мягкую плоть моего надчревья. Через 5 секунд громадный жук исчезает, целиком скрывается во мне, и кожа смыкается над ним, точно вода над упавшим в нее черным камнем.
«Господи, Боже мой, нет! Господи Иисусе!» — беззвучно кричу я.
«Нет, нет, нет», — говорит Друд, услышав мои мысли. «Ибо камни из стен возопьют, и жуки из дерева будут отвечать им. Но имя наш Скоробей, а не ваш человека-бог Христос, является единородным Сыном Божьим. Мистер Уилки Коллинз, сэр, пусть даже ваш мнимый бог однажды возгласил, но в зависти своей к истинному хепри я скоробей, а не человек».
Я чувствую огромного жука внутри меня. Хор людей в темных балахонах монотонно выводит.
«Архе канептетет нептетуэр отсут, Аханетеру энсен паутнетеру темтию.
Друд скидывает руки ладонями вверх, закрывает глаза и речитативом произносит.
«Призываю тебя, о Аст, пусть великая истина жизни снизойдет на этого чужака, как она снизошла на наших предков. Прими эту душу как свою собственную, о ты, открывающий врата вечности». Очисти прежнюю его душу в восходящем пламени своем, которое есть Нептхет. Напитай это орудие, как ты питала Херу в укрытии среди тростника, о Аст, чье дыхание есть жизнь, чей голос есть смерть.
Я чувствую, как мерзкое существо шевелится внутри меня. Я не могу закричать, у меня не открывается рот. От мучительного напряжения из глаз моих льются кровавые слезы. Друд поднимает длинный металлический прут с подобием чаши на одном конце.
«Пусть Шу отвергнет нашему Писсу уста божественным железным орудием, что в начале времен наделило богов голосами»,
— напевно произносит Друд. «Рот у меня открывается все шире и шире до треска челюстных мышц, но я по-прежнему не в силах издать ни звука». Колючие лапки скоробея царапают мой кишечник, продвигаясь вдоль него. Я чувствую, как жук находит коготками точку опоры. Чувствую жесткость хитинового панциря в своих внутренностях.
«Мы — Секхет», — громко возглашает Друд. «Мы охраняем западное небо. Мы — Сакху. Мы сторожим души, обитающие в Анну. Пусть боги и дети богов услышат наш голос, наш голос, звучащий в словах нашего песца, и смерть всем, кто не желает внимать нам».
Друд проталкивает железный ковш в мой широко разинутый рот. В сосуде с острыми краями находится что-то округлое, мягкое, покрытое шерстью. Друд резким движением накреняет ковш, и пушистый комок вываливается из него мне глубоко в горло.
«Кепсенуф!» — выкрикивает Друд.
«Кепсенуф!»
— ракочет незримый хор. Я задыхаюсь. Мое горло плотно закупорено пушистым комком. Я чувствую, как жук останавливается внизу брюшной полости. Колючие лапки скребут мои внутренности, разрывают стенку желудка, продвигаются выше, в грудную клетку, к сердцу. Я хочу изрыгнуть шерстистый шарик из горла, но не в силах сделать даже этого. Глаза мои выпучены до предела и, кажется, вот-вот выскочат из орбит. Так умрет известный писатель Уилки Коллинз, думаю я, и никто никогда об этом не узнает. Из-за кислородного голодания мое поле зрения начинает сужаться, обращаясь в подобие темного тоннеля, и все мысли покидают меня. Лапки скоробея царапают мое правое легкое. Жвалы скоробея скребут по наружной оболочке сердца. Жук ползет вверх по горлу, и я чувствую, как раздувается моя шея. Насекомое хватает пушистый комок, закупоривший мне глотку, и тащит его вниз по пищеводу к желудку. Доступ воздуха в легкие снова открыт. Я кашляю, судорожно хватаю ртом воздух, тужусь в попытке вызвать рвоту и, наконец, вспоминаю, как дышать. Друд кругообразными движениями водит горящей свечой над моим лицом и грудью. Горячие капли воска обжигают голую кожу, но эта боль не идет ни в какое сравнение с дикой болью, которую причиняет мне скоробей. Он снова ползет вверх.
Я взлетаю, как птица, и опускаюсь, как жук. Речитативом произносит Друт, нарочно проливая раскаленный воск мне на грудь и шею. Я взлетаю, как птица, и опускаюсь, как жук, на пустой трон, воздвигнутый на твоей ладье. Ора!
Громадное насекомое, закованное в жесткий хитиновый панцирь, протискивается мне в горло и проникает в черепную полость сквозь мягкое небо, легко, точно сквозь сухой песок. Я чувствую, как оно проталкивается в носовые пазухи, упирается колючими лапками в глазные яблоки, продвигаясь все выше и выше. Я слышу, как огромные жвалы скребут черепную кость, погружаясь в мягкую кору мозга. Боль дикая, неописуемая, невыносимая, но я могу дышать. Взгляд мой по-прежнему намертво прикован к Друду. Две статуи с шакалией и птичьей головой видятся мне расплывчатыми темными пятнами. Фигуры в балахонах сливаются в сплошную темную массу на периферии зрения. И я сознаю вдруг, что смотрю на него сквозь пелену кровавых слез. Огромный навозник проникает все глубже и глубже в мозговые ткани. Я понимаю, еще секунда, и я сойду с ума. В самом центре мозга скоробей останавливается и начинает грызть.
«Можете закрыть глаза», — говорит Друт.
Я зажмуриваюсь и чувствую, как кровавые слезы ужаса текут по моим заляпанным воском щекам.
«Теперь вы стали нашим песцом», — возглашает Друт, — «и навсегда им останетесь. Вы будете работать по нашему приказу. Вы будете являться по нашему призыву. Отныне вы принадлежите нам, мистер Уилки Коллинз».
Я слышу, как пощелкивают жвалы и челюсти скоробея. Я словно воочию вижу, как он скатывает из моего полупереваренного мозгового вещества кроваво-серый шарик и катит его перед собой. Но нет, жук не двигается с места, пока не двигается. Он устроил гнездо у основания моего мозга. Когда он дергает лапками, я чувствую нестерпимый зуд и снова борюсь с сильными рвотными позывами.
«Хвала владыке истины!» — восклицает Друт.
«Чей храм сокрыт от взоров?» — напевно выводит хор голосов.
«Из чьих очей вышло человечество?» — речитативом произносит Друт.
«Из чьих уст на свет появились боги?» — гудит хор.
«Мы поручаем нашему писцу исполнить волю возлюбленного сына из скрытого света!» — кричит Друт. «За ним сияет Ра, чьих имен не знают даже боги!» — гремит хор.
Я пытаюсь открыть глаза, но не могу. Я ничего не слышу и не чувствую. Единственным ощущением и единственным звуком в моей вселенной теперь остаются зуд и царапание в черепной коробке, где скоробей быстро перебирает лапками, разворачивается, проталкивается чуть глубже в мозг и снова принимается грызть.